Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! Это «Голоса русского зарубежья» и я, Наталья Черных. По традиции мы рассказываем в этой программе о наиболее интересных событиях в сфере, в зоне русского зарубежья и конкретно связанные с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. И вот только что открылась выставка, которая называется потрясающе, называется «Русский Монпарнас» к 300-летию установления дипломатических отношений между Россией и Францией. И я пригласила сегодня в студию человека, который самое прямое отношение имеет к этой выставке, ученого секретаря Дома русского зарубежья, куратора проекта Марию Васильеву. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
Как прошло открытие? Самый главный вопрос. –
На мой взгляд, открытие, не хочу хвалить, но в данном случае не себя хвалю, а тему, по-моему, замечательно. Были очень интересные люди, выступали представители французского посольства, посольства Франции в России, советник по культуре господин Оливье Гийом, директор литературного, Государственного литературного музея Дмитрий Бак, Жорж Нева, профессор Женевского университета и президент русского кружка Женевского университета. И вот что самое было такой подарок для нас, стихи русских парижан Георгия Иванова, Бориса Поплавского, Георгия Адамовича читал Вениамин Смехов. Замечательно совершенно это было. Большое впечатление.
Ну, насколько знаю я, выставка будет достаточно долго. Да,
да, она продлится до 1 марта 2018 года.
То есть 18-го года?
Да.
Ага, то есть она становится частью постоянной экспозиции, насколько я понимаю, да, будущего выставочного
центра. Планы на эту выставку были именно такие. То есть сейчас она проходит в старом, как это условно говоря, старое здание, хотя оно замечательно новое, строится еще одно рядом. Эта выставка действительно планировалась как часть будущей экспозиции Дома русского зарубежья.
Ну, это, наверное, музея. Абсолютно естественно, да. Потому что, в общем, не надо человеку, который маломальски когда-то к этой теме прикоснулся, объяснять, почему это так. И все-таки я в каждой программе стараюсь говорить. Вот буквально два слова скажите о новом здании, о том, что там будет, и что там будет не только для замечательных сотрудников, каждый из которых человек уникальный, это я говорю совершенно искренне, но и для тех, кто приходит, для слушателей, для зрителей, для исследователей, может быть.
Только вчера как раз такой удачный вопрос. У нас было совещание, не побоюсь этого строгого слова, как раз по поводу будущей экспозиции музея, как это будет, что это будет, делать это надо быстро, но у нас уже все отработано, хорошо все в голове, сценарий, условно говоря, сценарий будущего музея. Я думаю, что это будет очень интересная экспозиция, будет очень тактично вплетена мультимедийная часть, контент, который сейчас интересен, и как его построить. То есть все это будет переплетаться: реликвии, архивы, мультимедиа. Мы, наверное, вот так представляем, что мы проведем по истории русской эмиграции нашего посетителя и увлечем его. Он станет не просто зрителем, а таким соучастником вот этих событий.
Ну, у вас там вот конкретно на этой выставке, я так понимаю, что какая-то навигация, какая-то карта интересная 20-30-х годов, да? Вот немножко скажите, сейчас мы вернемся, собственно, к теме вообще, что это такое, да? Вот как вот устроена навигация?
Да, с удовольствием расскажу. Вообще, прежде чем вот к этой карте перейти, я бы сказала немножко о Монпарнасе, чтобы наш слушатель понял, что такое Монпарнас и что такое отдельно как явление русский Монпарнас. А Монпарнас — это квартал на левом берегу Сены, Парижа. И он был очень востребован в начале века художниками, литературно-артистической богемой. Во многом потому, что это был более демократичный, менее буржуазный, более дешевый в плане жилья квартал. Там действительно были достаточно скромные гостиницы, достаточно скромные мастерские в плане обустройства, оплаты в связи с этим. А плюс ко всему, так сложилось, что в начале века, когда зарождается знаменитая в изобразительном искусстве Парижская школа, с которой связаны имена Пабло Пикассо, Модильяни, Фужета, Леонар Фужета, ну, там очень много имен и наши, Хаим Сутин, не знаю, Пуни, Осип Цаткин, много, Марк Шагал, вплетаются, собственно, в эту Парижскую школу, или очень активный ряд части, Маревна, Мария Васильева, удивительная моя тезка, замечательная тоже художница. Вот в начале века наши художники приезжают туда. Русский Монпарнас начинается до революции, в сущности. А плюс ко всему, то, что очень интересно, начинается такое переплетение интернациональное. То есть это весь мир начинает собираться вокруг изобразительного искусства на Монпарнасе. И в это же время на перекрестке Вавен, это перекресток бульваров Монпарнас и Распай, собственно, сердце вот этого квартала, возникает целое созвездие кафе.
Вот я, извините, перебью, я хотела как раз спросить, вот эти знаменитые кафешки, да, которые там назывались, Дом, Силет, по-моему,
да? Да, Ротонда, да, Куполь. Да. Да.
Насколько вот это сердце, собственно, вот этого русского Монпарнаса, потом расширилось? Или оно осталось все-таки таким локальным?
Очень точный вопрос, потому что вот эти кафе легендарные, в сущности. Хемингуэй говорил, что если таксиста попросить отвезти в кафе на левом берегу Сены, то он в любом случае, вот в какой бы ни просил...
Мимо не проедет.
Он тебя привезет в Ротонду. Понимаете, там было несколько еще таких легендарных кафе, которые запечатлены и в литературе, и в живописи. Вот, скажем, Ротонда. Дело в том, что эти кафе действительно были легендарными для художников, для писателей, для поэтов. А вот когда приезжает русская эмиграция, сначала она вписывается в эту вот, вы правильно говорите слово «навигация», она вписывается вот в этот перекресток Вавен и поначалу оседает в этих кафе. А потом медленно, но верно она начинает как бы переконвертировать Монпарнас под свои нужды, свои потребности. И,
что естественно.
Да, и под свою главную, мне кажется, миссию, сущности, которая была у русского рассеяния, это воссоединение. Воссоединение. И поэтому, когда мы говорим, вот мы ищем какие-то вот эти символы воссоединения русской эмиграции, а, скажем, вот праздник День русской культуры вокруг дня рождения Пушкина, когда вся эмиграция начинала праздновать этот день, и в сущности это было такое вот дистанционное воссоединение вокруг некой идеи. Так вот, Монпарнас по-своему, русский Монпарнас, который вошел как такой прям термин в эмигрантоведение, тоже есть некий символ воссоединения русской эмиграции. Вы сказали, вот насколько расширяется. Угу. Кафе, во-первых, это русская идея, приспосабливается под выставки.
Это
не просто
тоже
сидеть, да, пить, да, чашечку кофе и, понимаете, ностальгировать, что тоже было, безусловно, после тяжелой работы там, вспоминать Россию, было, так сказать, славу своей страны и всю вот эту трагедию, которая произошла в связи с революцией, миграцией, изгнанием и так далее. Начинается очень активное ответное действие, понимаете, начинается очень активное созидание. Первое – это вот эти выставки. Потом начинают именно в стенах кафе проходить разные, собираться разные литературные объединения. Это Кочевье, это Перекресток. Кочевье — это Марк Слонин, Перекресток — это Владислав Ходосевич. Это несколько авангардных, очень интересных объединений: Катарапак, Палата поэтов. И, наконец, знаменитая Парижская нота, которая, в сущности, сформировала психологию, менталитет, вот этот ментальный ландшафт русского Монпарнаса. Парижская нота Георгия Адамовича, Георгия Иванова — это тоже Монпарнас. А дальше начинается еще более интересная история, потому что на Монпарнасе появляются театральные студии, например, театр Дины Кировой. А на Монпарнасе появляется балетная студия Ирины Гржебиной. На Монпарнасе появляется, есть, например, такой адрес «Реви-мюзикаль», и там работает Борис Шлёцер, очень известный музыкальный критик. Наконец, есть такой адрес «Авеню Дюмен», 21, это знаменитая Академия Марии Васильевой, появившаяся, правда, еще до революции. Но после войны и после революции там появляется столовая, где она кормит бедствующих художников, и она не менее известно, чем вот ее академия, где собирались И самый известный, мне кажется, Монпарнас среди, адрес среди уже такой религиозно-философской миграции – это особняк Монпарнас, дом 10, где существует секретариат русского студенческого христианского движения, где оседает Имка Пресс, где издают журналы «Путь», «Новый Град» и «Вестник РСХД». И это религиозно-философское православное воссоединение. Это тоже Монпарнас. Вот.
Конечно, конечно. Итак, если мы возвращаемся все-таки к открытой только что в вашем доме выставки. Вот этот феномен или феномен, вот этот вот самый русский Монпарнас, это ведь было время достаточно недлинное, но где-то там, да, между войнами.
Да, между войнами, да? Абсолютно правильно. И мало того, говорили, что после войны русский Монпарнас исчез. Писал Тропиано, потом пришла война, погубившая многих, и русский Монпарнас распался. Там много было причин, почему вдруг после войны вот этот удивительный хронотоп, или говоря, ну, не знаю, там каким, ну, хронотоп, назовем это так, таким научным именно языком и словом Бахтина, когда время и пространство соединяются в одно, вот он исчезает. Все, это остается только воспоминание. Дальше о нем только вспоминают. Но сколько людей о нем вспоминало?
И скольких людей это явление питает и сегодня?
Да, до сих пор. Это легенда, это легенда в истории русского зарубежья, это правда. Это так.
Итак, вот открылись эти кафе, да, и это было не желание скоротать время, это были какие-то литературные дебаты, это были чтения стихов, это были какие-то обсуждения. Вот про это немножечко тоже расскажите.
Да, и как раз мультимедийная карта нам в помощь. Вот видите, как я перескакиваю, задаете вопросы, я перескакиваю с сюжета на сюжет, потому что очень много там перекрестий, и одно другое подпитывает, и одно с другим связано. Мы специально поехали, это была такая феерическая поездка, два дня безумная, потому что и день, и ночь мы бегали по Монпарнасу, снимали вот эти адреса. И действительно, надо, видимо, пройти по Монпарнасу, чтобы понять всю, весь размер явления, в сущности, весь масштаб вот этого явления.
Вдохнуть и прикоснуться.
Вдохнуть и понять, что вот тут чуть подальше была таверна «Дюминиль», в ней встречалось там, скажем, литературное объединение «Кочевье». Вот тут было... Было кафе «Хамелеон», и того кафе нет, и другого уже нет. Иногда и домов этих уже нет, уже вписаны совершенно другие новые здания, понимаете? А при этом очень интересно, по всему Парижу расплодились кафе «Хамелеон», кафе «Ротонда», их много, это надо очень хорошо знать историю Парижа, чтобы попасть именно в ту «Ротонду» и именно в тот «Куполь». Вот, скажем, кафе «Куполь» крайне интересное кафе, которое расписали наши художники отчасти. Там такие столбы, которые поддерживают купол этого кафе, отсюда и «Куполь». И вот эти столбы расписывали 33 художника, из них в том числе была и Мария Васильева. То есть это еще был и арт-объект такой.
Это потрясающе интересно. И все-таки третий раз я возвращаюсь к карте навигации. Да, да, да. Как же она устроена и как она проведет зрителей?
Вот мы, собственно, пройдя этот Монпарнас, и выстроили, восстановили адреса русской миграции. Взяли два главных, так сказать, две таких главных линии. Это бульвар Монпарнас и Распай. И на них отметили, на этой мультимедийной карте, вот эти адреса. Вот это там, не знаю, это Лютеция, вот это ресторан Доминик, вот это кафе Козыри де Лила. И эта карта оживает. То есть ты можешь виртуально пройтись, нажать на этот адрес, и перед тобой всплывает история этого адреса, цитата из русской, из литературы русского зарубежья, то есть как этот адрес оценивали русские мигранты, что с ним связано, фотографии, которые с ним тоже связаны прошлого времени, и как этот адрес выглядит сегодня. Вот. И если с этим адресом была связана сеть каких-то, бывало и так, что в одном адресе было сразу несколько организаций или объединений, то ты можешь и там же посмотреть историю этих объединений. Вот так. Да, что...
Я напоминаю, друзья, что это программа «Голоса русского зарубежья». Говорим мы сегодня с ученым-секретарем Дома русского зарубежья Марией Васильевой об открывшейся только что выставке «Русский Монпарнас». И выставка эта продлится до 1 марта 2018 года. Вот вопрос мой такой будет. Да, период был не длинный, он был между войнами. Да, очень много людей погибло и просто перестало быть. Но, наверное, осталась какие-то мемуары, какая-то литература вот такого толка. Ведь не все же погибли. Кто-то писал и кто-то хотел донести до потомков. Вот что здесь вы можете сказать?
Наталья, спасибо большое за вопрос, потому что как раз зона воспоминаний, у нас выставка поделена на несколько зон в сущности, потому что феномен мы решили такой емкий и многосложный передать просто через точечные такие феномены. Вот, скажем, кафе – это кафе «Ротонда», художественная жизнь – это Академия Марии Васильевой или Аруш, известный такой улей, фаланстер или общежитие художников. Издательское дело – это в основном история журнала «Числа», собравшего вокруг себя молодую русскую миграцию. Судьба одного человека на фоне эпохи – это Владимир Варшавский, о котором я рассказывала.
Мы уже делали программу.
Очень интересный человек, который, в общем, впитал идеологию Монпарнаса и потом ушел на войну в резистанс, что логично для монпарнасской идеологии. История адреса Монпарнас, дом 10, то есть духовное возрождение русской миграции вокруг вот этого адреса. И, наконец, эпоха заканчивается и завершается наша выставка мемуарами, воспоминаниями. Когда начинаются мемуары, в сущности, эпоха закончилась, начались мемуары. Это всегда мемуары, это некое подведение черты. Есть о чем вспомнить. Это уже желание именно воспоминания. И вспоминали о русском Монпарнасе Глеб Струва, Георгий Адамович, Юрий Торопиано, Владимир Варшавский, Ирина Адоевцева, Нина Берберова, Роман Гуля, Андрей Седых. Это можно бесконечно. Я не знаю, там Юрий Анненков, Марк Шагал.
Все имена дорогие.
И дальше идет сон просто. Это огромный перечень имен тех, кто, в общем, воспел или наоборот, не только воспел, но и критиковал русский Монпарнас. Монпарнас – это было вовсе не такое…
Не рай. Знаете,
это было очень сложное явление, которое вызывало очень яркие эмоции. Вот, собственно, и мемуары это и передают, вот эти яркие эмоции вокруг этого.
Где-то это можно почитать? Я говорю о мемуарной литературе.
Нет,
сейчас.
Ну, мемуарная литература очень хорошо издана, вообще могу сказать. И вот эта эпоха… Возвращение литературы русского зарубежья, 90-е годы, постперестроечная, так называемая, да, она ведь в сущности началась с переиздания мемуаров. Не стихи, как ни странно, и не прозу, хотя это тоже, бросились переиздавать наше издательство. В первую очередь они стали издавать мемуары, потому что это интересно, потому что это было прекрасно написано. Почитайте Ирину Адоевцеву или Романа Гуля, или того же Адамовича, или Нину Берберову, как бы она там не писала много неправды, за что ее и осуждали. Но пишет она живо, едко, это интересно читать. Или Василий Яновский, «Поля Елисейские», пожалуйста, очень едкая, саркастическая литература, но читать-то интересно. Вот, поэтому все это издано и переиздано даже. Вот в чем дело. То есть это было издано еще раз и еще раз. Это востребованная литература, поэтому…
Относительно едких вопросов. Выставка посвящена 300-летию дипломатических отношений между Россией и Францией. Всегда ли ровно развивались эти отношения? Вот несколько слов буквально. Насколько они были вот на протяжении этих 300 лет стабильными?
Не мне, конечно, судить. Это был бы очень хороший вопрос господину Оливье Гийому, который прекрасно выступал у нас на открытии, советнику по культуре посольства Франции в России. Я вам могу сказать, что Георгий Адамович писал «За все спасибо, за войну, за революцию, за изгнание, за равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование». Вот имея в виду Францию. Она приняла, и мало того, наверное, было бы несправедливо сказать по отношению к Франции, что она как-то плохо относилась к эмигрантам.
Мачеха веселая моя.
Да, ну вот Никита Алексеевич Струве, я, кстати, задавала ему вот этот вопрос, а он ведь часть эмиграции, он говорил, Франция относилась индифферентно, демократично и индифферентно. То есть русский эмигрант выживал как мог. Не было той русской акции, как, например, в Чехословакии. То есть такой мощной акции поддержки русской эмиграции во Франции не было. Но при этом, как вам сказать, вот насколько русская эмиграция повлияла на ландшафт, удивительно. Ландшафт, в том числе и французской литературы. Настолько и французская литература удивительным образом повлияла на стиль, на слово русской литературы эмигрантской. И это русская литература, но в ней появились такие новые интонации, такие новые образы, которых в России появиться не могло. И это настолько обогатило возможности русского слова. Вот, пожалуйста, творческий человек воспринимает все, даже сложную жизнь. Очень хотела бы сказать, это обязательно надо сказать, что нас поддержал в этом начинании, вот в этой выставке, Государственный музей изобразительных искусств. И я выражаю благодарность. Это для нас очень хороший опыт. Собственно, вот такая выставка с таким серьезным совместным музеем, таким выдающимся музеем, как Музей изобразительных искусств и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. И вот была очень интересная реакция. Мы сказали «Русский Монпарнас», и мгновенно просто. Вот это было приятно. Тут же предложили графику. Это Осип Цаткин, это Шаршун, это Терешкович, это Пуни, и это... Как-то вместе с нашими фондами у нас тоже есть очень интересная графика этого периода. Это дает довольно такое яркое представление о художественной жизни Монпарнаса.
Ну, вообще, вот эти два слова «русский Монпарнас» — это настолько емкое понятие, что у каждого человека, который, может быть, даже и не был никогда во Франции вообще, у него в душе начинают происходить, да, какие-то воспоминания именно в душе, потому что вы правильно сказали, что ассимилировалась, проросла корнями литература, музыка, поэзия, просто образ жизни, просто вот эта вот аура, да, русско-французская, и трудно было. Хотя она, конечно, вычленялась и отделялась. Я бы хотела, чтобы вы несколько слов сказали о постановке русских пьес, потому что они тоже были там, наверное, да, и эмигрантских журналов, потому что это тоже важная часть жизни для наших.
Ну вот был такой русский интимный театр Дины Кировой, имелось в виду задушевный, да, как вот задушевный театр Дины Кировой, находился он на улице Кампань-Премьер, это как раз переулочек, соединяющий бульвар Монпарнас и бульвар Распай, поэтому все там. В доме номер 6 бис просуществовал он недолго, сейчас, простите, боюсь, прямо точно, но это все как раз...
Доступно.
Там, да, 30-е годы, и там как раз она и ставила русские пьесы. Очень любила ставить Чехова и Островского. И как раз об этом и говорили. Мало того, привлекала очень хороших актеров, скажем, там, пражская группа МХТ. То есть иногда приезжали к ней и совместно играли с ее труппой. Поэтому это были такие антерпризы, или как это вот можно назвать, да? То есть некие совместные постановки. Это тоже получалось идея объединения театральных сил на Монпарнасе. То есть, когда все знали, что есть такой театр, и что
на там... базе,
да,
этого театра,
на базе
можно
этого театра можно прийти, да, послушать, собственно, русскую, посмотреть русскую пьесу какую-нибудь. Но вот, говорю, она особое предпочтение давала Островскому. Вот очень любила это «Волки и овцы», ну, там был целый репертуар на этом построен. По поводу изданий, ну вот я сказала, что, во-первых, литературные объединения, которые какие-то имели свои издания, скажем, «Перекрёсток» Владислава Ходосевича, какие-то не имели, а вот то, что там издавался «Ревю-мюзикаль», и Шлёцер, действительно яркое, Борис Шлёцер, яркое очень явление, в том числе повлиявшее на французов, потому что он переводил русскую классику, Достоевского в том числе. Это сильно повлияло на французскую литературу, на того же Сартр, Камю, как вот считают исследователи. И вот тот самый адрес, о котором я говорила, бульвар Монпарнас, дом 10, где выходило как минимум три журнала известнейших. Это «Новый град», «Вестник РСХД» и журнал «Путь». Вот. Там же была, кстати, религиозно-философская академия Бердяева, которая этот путь, собственно, и инициировала. То есть это философская часть жизни. Да, и там тоже. Ну, вообще, я думаю, даже еще больше. Вот если углубляться в просто уже не в рамках передачи, короткое. Думаю, что истоки многих изданий, в том числе и журнала «Числа», конечно, берут.
Ну, я понимаю, что проведение такой открытия и поддержание, так сказать, жизни такой выставки невозможно без активной помощи. Кто помогал вам?
Да, ну, безусловно, хочу поблагодарить, во-первых, руководство Виктора Александровича Москвина, Наталью Федоровну Гриценко, Владимира Сергеевича Угарова, наши фонды, главный хранитель Елена Владимировна Кривцова. То, что касается контента, мне очень помогла целая группа, и как раз мультимедийный контент они тоже делали. Без них, я думаю, эта карта потрясающая, на мой взгляд, не состоялась бы. Это Олег Анатольевич Коростелев, Сергей Романович Федякин, это Николай Герасимов, который тоже очень активно помогал, Светлана Урбан, и Анна Саваневич, которая, собственно, делала с технической точки зрения, но без этого тоже этой карты бы не было.
Это очень мощные имена, очень мощные фамилии, и, в общем, концентрировано все там.
Да,
было.
Поэтому мне вот кажется, что и содержание, наверное, они обеспечили такое достаточно яркое этой карты.
Ну, что-то мне говорит, что вот эта выставка всем людям, которые ее делали, и так или иначе к ней прикоснулись, она им особенно дорога. Вот мое ощущение.
Это так. Мы начинали разрабатывать эту тему очень давно, еще с 90-х годов, в сущности. Был такой целевой номер журнала «Числа» в литературном обозрении. И все те имена, которые я сейчас называю, в этом номере журнала участвовали. Вот началось это с такого... Ну, мы воспели этот журнал, как бы воссоздали его историю в целевом номере. И вот видите, история продолжается. То есть Монпарнас все-таки тема такая сложная и достойная изучения долгого. Получается.
Да, такой небольшой период и такое мощное послевкусие, да?
Вы очень точно сказали. Это точно. Это
и
точно.
Ощущение, что это надолго. Это будет с нами.
Это очень яркая была эпоха. Не случайно ее так вспоминали с таким удовольствием. Яркая эпоха, она как 60-е, понимаете, были недолгие, а вспоминают вот до сих пор.
Ну что, друзья, мне остается только поблагодарить ученого секретаря Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Марию Васильеву за интересный рассказ о выставке, которая открылась только что, которая называется «Русский Монпарнас» и которая будет долго, до 1 марта 2018 года, то есть это достаточно долго, да, для вас, у вас обычно все более стремительно. Я приглашаю вас, дорогие наши слушатели, вы получите огромное удовольствие, вы прикоснетесь к этому удивительному периоду жизни русско-французской культуры, поэзии, живописи. Приходите. Спасибо, Маш.
Спасибо большое.
А это была программа «Голоса русского зарубежья» и я, Наталья Черных.
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.